Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы открываем книги Ветхого Завета. Сегодня открываем книгу Царств, точнее продолжаем ее читать, и в студии у меня, как обычно, Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
На 15 главе, если я правильно помню, в прошлый раз мы остановились, завесили некую тайну, рассказали, о чем сегодня пойдет разговор. Думаю, что наши радиослушатели уже ждут продолжения истории.
Давайте вкратце, в двух словах, я обозначу, на чем мы остановились, да, в каком месте книги царств наш рассказ. Значит, мы говорили об истории Саула, первого еврейского царя. Бог дал Израилю прекрасный закон, прекрасный, по которому можно было жить. Бог дал Израилю большую свободу, в которой царем не было царя, а был царем только единый Господь. И народ был свободен.
Но народу этого оказалось недостаточно.
Недостаточно, потому что люди оказались не способны жить этой свободой. И это у них порождало только большой беспорядок и нестроение, которое мы видели в книге Судей. И народ приходит к пророку и судье Самуилу и требует поставить ему царя. Самуил очень недоволен, потому что тем самым они отказываются от царской власти Господа.
Отвергают
ее, да, но Бог говорит, поставь им, потому что и через это, в этом даже есть вот смысл. И дальше идет очень интересная такая история. Бог ставит и избирает царя и дает власть человеку, который не является представителем самого знатного и многочисленного колена. Это колено Вениамина, самое меньшее из колен. Выбирает из них самое меньшее из родов, не обладающие никаким влиянием. И вот совершенно такого простого парня, так сказать, избирает Господь, Самуил его Духом Святым узнает и помазывает на царство. То есть идет... Это, вот видите, как Господь возвышает смиренного. Он переворачивает человеческие понятия о малом и великом, потому что должен в Израиле появиться царь, который, обладая властью, должен осознавать, что эта власть, она Божья власть. И на самом деле он не обладает никакой своей властью. Он только на время здесь поставлен служить Богу, и за эту власть он будет нести ответственность. И поэтому он должен быть очень и очень смиренным человеком. И поэтому Бог вот так делает. Он возвышает смиренного и скромного Саула. Идет история его возвышения, и поначалу все идет неплохо, потому что Саул одерживает победы над филистимлянами, он действительно объединяет народ, создает войско, ну и вносит очень положительный вклад. Но дальше, на чем мы остановились, мы видим некую ситуацию, когда филистимляне совершают карательный поход, и у Саула многократно, так сказать, меньшее войско, он очень переживает, и они должны принести жертву Богу, чтобы начать сражение. А Самуил все не идет и не идет, проходит целая неделя. И люди от Саула начинают разбегаться, и он приносит эту жертву сам. И в этот момент появляется пророк, и он говорит, ну что ж ты вот наделал, вот ты не мог вообще взять и подождать. Ты забыл, что, так сказать, победу дает Бог тебе. С малыми силами Гедеон разгромил там, да, вот этих... Мадианитян.
Да,
там,
да, помним мы эту,
да,
историю.
Да, да, да. То есть с малыми силами ты забыл, что не в вот этих вот внешних параметрах твоя сила, а в Господе. И ты, получается, разуверился, а тот говорит, ну а как же от меня тут все разбегутся? Это Господь хотел тебя испытать и утвердить твое царство вовеки. Но этого не будет. Вот такое от него звучит предупреждение, что одумайся, ты не той дорогой идешь. Ну, после этого он одерживает победу. Саул одерживает победу, он громит этих самых филистимлян в целом ряде сражений. И дальше происходит уже эпизод, в котором Саул входит в конфликт с Самуилом, и он нарушает волю Божью. Давайте своими словами я изложу. Это вот, собственно, книга Царств, 15 глава.
Вот ну кто... да, это вот ровно то,
на чем
мы
остановились. Да, 15 глава. И здесь через Самуила Господь дает повеление Саулу. Там рядом с ними кочующий народ, амалик, которые, ну, вот создают много проблем. И создают там постоянные набеги какие-то, вот это вот все.
Кочевой народ.
И Господь как бы доносит до Саула, что воля, ну, как бы их грехи там, так сказать, доходят до какой-то критической черты, и ты должен совершить поход и истребить всех. Вот помните, мы такое видели уже при завоевании земли обетованной? И скот, никакого добра не веди, от мала до велика всех, так сказать, надо истребить все. вот этот Амалик, чтобы от него места вообще не осталось. Что после этого происходит? Вот 4 стих. «Собрал Саул народ, дошел до города Амаликова, сделал засаду и поразил, и захватил в плен царя живого. И Саул, и народ пощадили царя лучших из скота, из овец, волов, откормленных ягнят. Все лучшее. А вот вещи маловажные и худые истребились».
Ну, то есть напрямую ослушались приказа Господа Бога.
Да. Причем, ну вот оставили себе добычу, как-то поступили по-человечески, да. А Господь после этого открывается Самуилу, он же не знает это. И говорит ему, открывает, что, собственно, все. «Жалею, что поставил я Саула царем, отвратился от меня и слова моего не исполнил. Взывал к Господу целую ночь Самуил, рано утром приходит он к Саулу и говорит, что это ты сделал? Тот говорит, ну вот, я исполнил все, что Господь мне повелел. А Самуил говорит ему, а что это за блеяние овец в ушах моих, мычание волов, которые я слышу? Саул оправдывается, он говорит, да этих овец мы оставили, чтобы в жертву Господу привести, принести и так далее, и так далее. Это же мы лучшего хотели. Пророк говорит, ну, вот тут такое важное место, он говорит, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, да? Послал тебя сделать это дело. Почему ты не послушал гласа Господа? Бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа». Вот. Но он говорит, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Его? Слушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. И противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Эти слова, слушайте, они очень актуальны на все времена, о том, что Богу нужны не наши посты, молитвы, жертвы, свечки и прочее, прочее, а нужно послушание его воли. Вот чего ему надо. Это первая мысль. Это для него выше. Ну и, соответственно, непокорность Богу, которая проявляется, опять же, в жизни, по делу, есть то же самое, что волшебство и идолопоклонство. И здесь ты отверг Бога, а он уже тебя царем не считает. И дальше все. Он, Самуил, уходит. Саул бросается за ним. Вот смотрите, 27 стих. «Ухватился за край одежды его и разодрал ее». То есть Самуил уходит, а Саул его удержит, и одежда аж даже рвется. И он говорит, что... Ну, то есть ему пророк объясняет, что все, Господь от тебя царство забирает. И Саул говорит, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами. Воротись, и я поклонюсь Господу Богу твоему.
Ну, да, что ты... за шантаж?
Да, то есть ты уже все сказал, ну хоть давай перед народом выйдем, что мы с тобой в мире, чтобы люди от меня не отвернулись. Тогда Самуил согласился, и, значит, они там вышли, и вот этот царь, которого он оставил в живых, Саул его казнит. Все. Вот это и более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Вот такая драматичная глава, где мы видим непослушание царя и уже какое-то окончательное непослушание, которое исправить уже невозможно, и Господь отворачивает, ну, выносит свой суд, который через пророка провозглашен. Дальше идет история про Давида, начинается, потому что Господь избирает
следующего царя.
Следующего царя. И то же самое повторяется, потому что царь этот мал, незнатен, ничтожен в глазах мира и в глазах людей. Смотрите, как это происходит. Пророк, он уже такой старый, так сказать, этот Самуил, ему уже много лет, он получает от Бога повеление. «Иди помажь нового царя». Самуил говорит, «Как же я пойду помажу?» Здесь же, так сказать...
Пока еще Саул.
Саул тут сидит. При власти, это же как, что тут будет?
«Саул услышит и убьет меня».
Да, Саул услышит и убьет. А Господь ему говорит, а ты сделай вот жертвоприношение, так сказать, призови туда людей и тайно помажь. Не надо это афишировать. И дальше вот идет эта знаменитая сцена в Вифлееме. Давайте я ее своими словами изложу. То есть Вифлеем – это местечко, где, собственно, жил вот тот Иисей.
Это уже тоже отсылка к Новому Завету, прямая при том.
Ну да, то есть это имя упоминается, собственно, ну, в родословии Христа. Мы еще видели это в истории Руфи, потому что Иисей – это как раз потомок Руфи и Вооза. И, значит, ну, то есть этот вот род Давидов, да, и потому что он родил Авида, потом Иисей, ну, и дальше вот, собственно, Давид рождается, и он приглашает Иисея, Он говорит, что я пришел за... Да, все поражены, что пришел такой великий человек к ним. Вифлеем, ничтожный, да? А тот говорит, я пришел принести жертву. Иисей, вот давай, приведи своих сыновей. Пока сыновей не приведешь, до тех пор жертвы не будет. И дальше очень интересно, потому что Иисей приводит, приходят эти сыновья, и на них Саул смотрит и гадает, ну этот, наверное, а Господь ему говорит, нет.
Нет тут, да.
Он там высокий, у него там есть сын, который, значит, большой, крепкий Елиаф. Думает, верно, сей пред Господом помазанник его. Господь говорит, нет, не смотри на вид, на высоту роста его. Я отринул его. Ну и дальше проходит один, другой, третий. Все сыновья уже заканчиваются. А Господь не дает знака. И он говорит, где еще? Еще где? И отец вспоминает, да, вот есть у меня еще младший, так сказать, ну, что вот он там овец-то пасет, зачем он тебе нужен, да?
Ох уж эти русские сказки.
Да.
А вот, младший неудачник.
Младший, да. И вот... приводит, там он всех семерых привел, а нет, и он приводит Давида, послал Иисея, привели его. Вот тут интересно описание Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Немножко неожиданная черта, такой блондин у нас Давид. Ну, слушайте, это тонкости перевода. Если вы возьмете переводы, скажем, ну, немножко, так сказать, переводов уже много, да, так сказать, там написано, что Давид был румян. То есть, вот, скорее всего, тут говорится вот этот смысл. Не то, что он был белокур, вот.
Но в общем и целом никто не знает, как он выглядел.
Нет, но здесь мы видим, что у него была привлекательная внешность. Он был хорош собой, вот. И сказал Господь, вот встань, это он, это вот помажь его. Взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. Вот, вот что происходит. Есть легитимный царь, обладающий полнотой власти, и для мира ничего не изменилось. Потому что царь Саул царствует, он в зените своей власти, своей славы, понимаете? Но на каком-то духовном уровне все поменялось. У Саула начинаются проблемы со здоровьем психическим, потому что злой дух овладевает им, у него какие-то приступы. Тут в безвестности уже возрастает новый царь Израиля. Вот это, понимаете, то есть оценка мира, а есть суды Божьи. И дальше идет история про возвышение Давида. Сразу хочу сказать, что этих историй две. И они в Библии излагаются, ну так, немножко параллельно. Я бы не сказал, что тут они прямо легко согласуются. То есть они как-то, их можно согласовать при желании, но важно понимать, что это две истории, которые друг от друга явно не зависят, и их просто автор, видимо, включал, так сказать, вот такая история и такая история. При желании их можно согласовать.
Но выбирайте сами, какая вам больше нравится.
Нет, не то, что вы выбираете, обе из них отражают реальность, но каждый из них под своим ракурсом излагает эту свою версию. История первая. Значит, смотрите, как происходит возвышение Давида. Саул очень страдал от этих приступов, и тогда слуги Сауловы, они начинают искать человека, который мог бы над царем получить какую-то, ну, то есть успокаивать его.
Ну, лекарь какой-нибудь.
Ну, вот считалось, что тут уже медицина бессильна, поэтому только искусство. Только вот через какую-то арфу, лиру, вот эту псалтырь-то, да, так сказать, пение какое-то может его успокоить. И Саул говорит, ну, давайте, найдите мне такого человека. И тогда они узнают, что вот у Иессея из Вифлеема есть такой сын, умеющий, как написано, он человек храбрый и воинственный и умеет играть, разумный в речах, видный собой. И тогда Давида приглашают ко двору, Давид приходит к Саулу, служит перед ним, видимо, что-то исполняет, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем. И Саул послал Иессею отцу сказать, пусть Давид служит мне, он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, злой дух, видите как, это от Бога он послан, Давид, взяв гусли, играл, отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Вот это версия первая, когда мы понимаем, что Давид, изначально они ищут человека, владеющего инструментом и способного избавить царя от его приступа, и Давид такую роль начинает играть и становится при нем оруженосцем. Вот первая история. А вторая история, она явно независима от первой, это знаменитая история про Давида и Голиафа. Тоже давайте, вот я вкратце изложу. Эта глава у нас получается какая по счету? 17 глава. Очередная битва с филистимлянами. Они собрали огромное войско, двинули его на иудейские территории. Саул тоже войско собрал. И два воинства выстроились друг другом, друг перед другом. И у филистимлян есть великий воин. Его зовут Голиаф. Он огромного роста, ростом 6 локтей и пяди. Ну, 6 локтей, давайте посчитаем. Ну, локоть это, ну, 35-40 сантиметров. Давайте умножим на 6. Ну, больше 2 метров. Ну, два. Вообще какой-то просто гигант. Гигант, просто 2,5 метра громада.
Еще и 5.
Да, и еще и 5. И медный шлем, одет в чешую, чешуйчатую броню, медные наколенники, медный щит, древко копья, как навой у ткачей, копье в 600 сиклей железа. Перед ним тащил это все добро оруженосец, страшный человек. Экипирован, просто непобедимый, железный человек. И он выходит и кричит полкам израильским: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы?» И он говорит: «Что нам сражаться и биться? Вот давайте
один на один,
один на
кто-нибудь.
Один. Кто победит, тот и будет тому рабом. Соответственно, да, я убью вашего человека, значит, вы побеждены. Ну, вы меня убьете, значит, я побежден. А кто может с таким сражаться?» И вот проходит день за днем, а, так сказать, евреи не жаждут выходить. Потому что и Саул сидит и видит, что, ну, люди боятся с таким Голиафом связываться.
Такого же статного и высокого не нашлось.
Не нашлось. А в это время, по имени Иессея, так сказать, у человека был сын из Вифлеема. Вот у Иессея было 8 сыновей. Видите, заново нам эту историю рассказывают. И 3 старших сына пошли с Саулом, они в армию были призваны, Елиаф, Аминадав и Сама. Давид был самый меньший, и они, видимо, их проводили до войска. Давид вернулся к своим стадам, и тогда Иессей послал его передать им хлеб, сыры, тысяченачальнику, братьям, всем угощение отнести.
Ну, то есть покушать передал с ребенком.
То есть, видите, он тут никакой не оруженосец, никакой, так сказать, это просто вот пастушок, который, молодой человек, который приносит старшим братьям. Вот. И он туда приходит, евреи готовятся к сражению. И он, когда пришел, и он услышал вот все эти, так сказать, речи этого Голиафа, и говорит, то есть дальше диалог обращается к своим воинам, и он говорит: «Как так, так сказать, что происходит?» И он говорит: «А что царь-то сделает тому, кто убьет этого Голиафа?» А народ говорит, что одарил бы царь великим богатством и дочь бы свою выдал. Вот все угодно бы, чтобы сделал царь такому человеку, который бы этого Голиафа бы убил. А старший брат услышал это и говорит Давиду: «Иди-ка ты отсюда вообще, ты тут какие тут разговоры ты ведешь? Куда в серьезные мужские дела ты тут вмешиваешься?
Иди,
да?
Паси овец».
Иди паси овец. А Давид пошел к Саулу и говорит: «Я готов выступить». И Саул говорит: «Ну куда ты пойдешь? Ты юноша, он воин от юности своей, там силы вообще не равны». А Давид говорит: «А я вот когда пас овец отца своего, против меня выходил медведь, и против меня выходил лев. Я голыми руками их забарывал». То есть, ты, царь, не бойся, я нападал на них, они там уносили овцу, отнимал из пасти и брал за космы, поражал и умерщвлял, и льва, и медведя убивал.
То есть, опыт имею.
Опыт имею, да. Саул одел его, дал ему, примерил на него доспехи, тот походил неудобно, какой-то шлем, что-то болтается на нем. Он все это скинул, в ручье нашел 5 гладких камней и пошел навстречу с Голиафом. И вот они сближаются. И Голиаф его видит и говорит: «Это что? Это что вы мне тут привели?
Кто это?
Кто это, да? Ты что на меня идешь с этой палкой? Разве я собака?» Проклял его своими богами. «Иди ко мне, я отдам тело твое на съедение зверям и на птицам небесным». А Давид ему отвечает: «А я не боюсь, потому что я иду с тобой, ты на меня с мечом, щитом там, с доспехами, а я с Господом иду». И когда они сближаются, Давид разбегается к нему навстречу и спрощи, ну, знаете, такая вот штука, так сказать, такая вот...
Сумка на длинном
сумка,
ремне,
да,
которая раскручивается.
Которая раскручивает и, так сказать, ускоряет этот камень и запускает и поражает его прямо в лоб, так сказать, этого Голиафа, и пробивает ему, видимо, голову, и, так сказать, тот падает замертво.
Ну, то есть не силой, а хитростью.
Хитростью и умением, и, понимаете, уверенностью в то, что Господь даст победу. Все. И после этого идет полный разгром этих самых филистимлян. Давида все носят на руках, И Самуил после этого... Да, ну, дальше вы поймите, что тут это Древний Восток. Давид отсекает его голову, отрезает ему голову, так сказать, и приносит...
Никуда без отрубленных голов.
Никуда. Ну, конечно, это же Древний Восток. И дальше, значит, Саул спрашивает, чей он сын, чей он сын, чей сын. И, наконец, я сын Иессея из Вифлеема. И тогда сын Саула говорит, я Нафан. Он говорит, он его полюбил, он захотел с ним дружить. И тогда Саул говорит, ну все, не позволил ему вернуться в дом отца его. И Иоаннафан дал ему верхнюю одежду свою, то есть это знак чести, меч, лук свой, пояс свой, и стал у него военачальником при Сауле, и стал его посылать с военными людьми. Это понравилось и народу, и слугам, потому что Давид побеждал всегда. Вот так происходит возвышение Давида. Причем дальше потом рассказывается, что когда у Саула начинались приступы, он играет на лире, он поет ему песни, успокаивает его.
Ну, то есть битва с Голиафом, она как бы предваряет всю вот эту вот историю, да, с игрой.
Вот, видимо, да. То есть здесь вы поймите, что эти две истории, вот так формально ты их не сложишь, угу. Потому что тут либо его ищут для игры, либо, значит, он тут проявил себя с Голиафом. Но мы видим дальше, что этот сюжет с игрой на лире, он присутствует, то есть, очевидно, и тут Давид себя проявил. Вот такая вот история, вот такая вот история. Видите, как происходит, на духовном уровне это происходит, потому что с внешней стороны это незаметно. На духовном уровне помазанный Богом Давид идет вверх, потому что он смирен и уповает на Господа, он малой силой побеждает. Все как по Библии. А Саул, и начинается его закат.
Потому что ушел от Господа, не проявил смирения.
Не проявил смирения, начал все мыслить по-мирски. Ну и дальше, собственно, неизбежен конфликт.
Ну, об этом уже в следующей, да, программе.
Конфликт между Саулом и Давидом, и как он происходит, этот конфликт, там очень драматичное повествование. Ну что, друзья, наверное, в следующий раз действительно об этом будем говорить.
Да, я думаю, это будет не менее интересная история, как и те, которые мы слушали до этого. Напомню, что в гостях сегодня у меня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Программу провела Мария Заостровных. До встречи на следующей неделе в это же время.